В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухумицке на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Выборы наизнанку. Развязка выборной демократии в Грузии, по мнению НПО «Справедливые выборы», подрывает основы демократии в принципе. Процесс дал сбой в деле Аюба Титиева, длящемся почти год, что-то явно пошло не так. Не отходя от смартфона, как придумали приложение, обучающее черкесским языкам. Все это, а также, что такое право на достойное жилье, исследование грузинских НПО. Рубрики «Не круглый стол», поговорим о ссоре Еревана и Минского ДКБ, и «Панорама», обсудим футбол и его политические риски. Итоги недели в Абхазии и обзор прессы, и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что договор с Евросоюзом об условиях выхода Британии из ЕС, одобренный в воскресенье лидерами стран Евросоюза, является единственным возможным договором. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе, где прошел саммит Евросоюза, Мэй призвала британскую общественность и депутатов парламента поддержать соглашение. Она также отвергла возможность повторного референдума о выходе Британии из ЕС, сказав, что избиратели уже сделали выбор. Мэй выразила надежду, что парламент поддержит соглашение. Лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин заявил, что его партия выступит против. О готовности голосовать против ранее заявляла и часть консерваторов. Таким образом, на данный момент у кабинета Мэй нет достаточного количества голосов для одобрения договора. Дата выхода Британии из ЕС 29 марта. Что случится, если соглашение к этому моменту не вступит в силу, неясно. Ранее в воскресенье лидеры всех стран Евросоюза одобрили проект документа и политическую декларацию. Руководители Еврокомиссии и Европейского совета назвали сегодняшний день печальным, однако подчеркнули, что заключенное соглашение является лучшим из возможных. Командование военно-морских сил Украины обвинило Россию в агрессивных действиях против украинских военных кораблей в Черном море. Как говорится в сообщении украинских военных, в воскресенье 25 ноября корабль российской пограничной службы России «Дон» осуществил таран украинского рейдового буксира «Яни Капу», который вместе с двумя другими боевыми кораблями, бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» и «Никополь», осуществлял плановый переход из порта Одесса в Мариуполь. Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную сущность и полное пренебрежение нормам международного права, говорится в сообщении украинского командования, которое намерено передать данные об инциденте в международные органы. Министерство иностранных дел Украины расценивает действия России как нарушение норм устава ООН и конвенции ООН по морскому праву. Точное место инцидента не сообщается, однако он произошел еще до входа кораблей в Керченский пролив, то есть в Черном море. Территории, находящиеся под контролем вооруженной сирийской оппозиции в окрестностях Алеппо, подверглись в воскресенье авиаударам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на базирующийся в Британии сирийский центр мониторинга прав человека. Бомбардировки стали первыми после заключения в сентябре российско-турецкого соглашения, утверждают правозащитники. Удары нанесены сразу после того, как в воскресенье Минобороны России обвинила вооруженную оппозицию в Сирии в химической атаке на жилые кварталы города Алеппо. Как заявил в воскресенье представитель российского военного ведомства, химическое поражение после обстрела получили 46 человек, в том числе 8 детей. Сирийские государственные СМИ называют цифру 107 пострадавших. Утверждается, что у них симптомы отравления хлором.
Эхо Кавказа. Новости.
В Будапеште 24 ноября прошел митинг в поддержку Центральноевропейского университета, основанного американским меценатом Джорджем Соросом. Тысячи протестующих, среди которых были студенты из разных учебных заведений, потребовали от венгерского правительства Виктора Орбана обеспечить университету условия для дальнейшей работы в стране после 1 декабря. Об этом сообщает Reuters. Недавно принятый в Венгрии закон обязывает все иностранные высшие учебные заведения иметь кампусы в стране, где они были основаны. Критики считают это законодательство направленным специально против ЦУ. Оно действует только в Будапеште и не имеет отделений в других странах. Уже в следующем месяце Центральный Европейский университет попадет под законодательное ограничение. Руководство университета заявило, что частично перенесет его деятельность в Вену, а если ситуация не изменится, то в будущем переедет из Будапешта полностью. Ранее в этом месяце венгерские власти отказались пойти на уступки университету Сороса. В настоящее время в Венгрии учатся и работают более 3,5 тысяч выпускников этого образовательного учреждения. Ведущий телеканал России Сергей Брилев заплатил по 250 фунтов журналистам телеканала «Дождь» за то, чтобы те не отдавали в редакцию видео его лондонского дома, утверждает «Дождь». Как сообщает телеканал, после расследования Алексея Навального, в котором тот рассказал о наличии у Брилева и его жены британского гражданства и квартиры в Лондоне, телеканал отправил в столицу Великобритании корреспондента и оператора. Те опросили жильцов дома, в котором предположительно живут Брилевы, и один из них опознал в телеведущем своего соседа. По словам журналистов, вскоре после этого они встретились с Брилевым лично, и тот заплатил им деньги за сокрытие полученной ими информации. Сергей Брилев занимает должность заместителя директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам и ведет субботнюю программу «Вести». Кроме этого, он участвует в работе Совета по внешней и оборонной политике. Активисты и правозащитники в субботу наклеили изображение «Трещина на арку дружбы народов в Киеве», пишет «Украинская правда». Акция проведена в знак поддержки украинских политзаключенных, которые, как утверждают активисты, незаконно удерживаются в России в аннексированном Крыму. Активистка «Автомайдана» Екатерина Будко назвала трещину актом солидарности с незаконно преследуемыми гражданами Украины, которых, по ее словам, Россия превращает в оружие своей гибридной войны. Она обратила внимание, что акция прошла 85-ю годовщину Голодомора. Так украинцы называют период массового голода в стране, который, по их мнению, правительство Иосифа Сталина создало искусственным образом в 1932-33 годах для борьбы с украинскими противниками советской власти. В числе инициаторов акции были такие организации, как «Медийная инициатива за права человека», «Свободу заложникам Кремля», «Комитет солидарности», «Группа поддержки крымских заложников» и другие.
Эхо Кавказа.
Это были все международные новости. В середине часа региональный новостной выпуск. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Грузинское НПО «Справедливые выборы» в своем отчете оценило ситуацию перед вторым туром президентских выборов словами «острая поляризация на фоне негативной избирательной кампании», «в обширном перечне нарушений, запугивания, подкуп и другие способы давления на избирателей». Изнанку выборов изучал Ираклий Арагверидзе.
Предвыборный мониторинг охватывает период с 29 октября по 19 ноября включительно. Как сказано в отчете, после первого тура участились случаи агрессивной риторики. За этот же период наблюдалась острая поляризация мнения на страницах СМИ. Краткий перечень нашел отражение в докладе юриста «Справедливых выборов» Нино Рижамадзе.
Согласно полученной информации, в школе Корцхели Зугдидского муниципалитета учителя местной школы получили указание из мэрии указывать в избирательном бюллетене первую букву своей фамилии. В Хашурском муниципалитете работникам ГЖД руководство приказало голосовать за Соломе Зурабишвили, угрожая в противном случае увольнением. Также обещали поощрить премией в 300 лари, которую они не получали несколько лет. В Боржомском муниципалитете воспитателям детских садов также предписали голосовать за кандидата власти. В Марнауле двоим студентам, которые участвовали в выборах в качестве наблюдателей от оппозиции, было заявлено, что компания «Сокар» перестанет финансировать их обучение в случае их участия в выборном процессе.
По словам руководителя НПО Михаила Бенидзе, тревожная тенденция массовых запугиваний избирателей охватила практически все регионы Грузии.
Концентрация подобных случаев в столь сжатый период является тревожной тенденцией. Примечательно, что давление оказывается не на отдельных людей, а на целые коллективы. Это говорит о том, что выявленные нами 40 случаев охватывают сотни человек. Если власть не отреагирует на это, проблема может оказать влияние на окончательный итог выборов. Приходится констатировать, что масштабный подкуп избирателей со стороны благотворительного фонда вкупе с перечисленными нами случаями может понизить уровень легитимации выборов.
По словам директора Института политики Корнеля Какачия, росту политического напряжения в обществе в большей мере способствовала поляризация мнения на страницах СМИ. По оценке политолога, такого накала страстей в Грузии не наблюдалось очень давно.
На рядового обывателя со страниц СМИ обрушился неконтролируемый никем поток пропаганды и популизма. Это печально вдвойне, так как назначением масс-медиа является подача взвешенной объективной информации. Основным актерам этого спектакля удалось вовлечь СМИ в эту битву. К сожалению, это в значительной мере снизит качество демократии в стране.
Политолог согласен с оценкой, что пик напряженности пришелся на последние предвыборные дни.
Политические силы рассматривают грядущие выборы как генеральную репетицию перед парламентскими. Благодушие властей улетучилось после первого тура, и сейчас ведущая политическая сила стала рассматривать свое поражение чуть ли не как Армагеддон. Именно по этой причине власти задействовали все рычаги, включая запугивание и подкуп избирателей. Массовое списание задолженности граждан следует рассматривать исключительно в этом ключе, несмотря на внешний эффект. До выборов у политических сил было огромное количество времени, но они активизировались в очень сжатый период.
Объяснил Корнели Какачия из Тбилиси Иракли Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Из Чечни только хорошие новости. Дело правозащитника Аюба Титиева длится с января, и теперь есть подозрение, что что-то пошло у его организаторов не так. И оснований продлевать его содержание под стражей вроде бы нет, полагает Александр Черкасов, и весьма сомневается, что его выпустят.
Из Чечни ждем новостей. В понедельник и во вторник, 26 и 27 ноября, в Шали должны пройти очередные заседания по делу Аюба Титиева. Наркотическая 228-я статья, вменяемая Аюбу, едва ли не самая ходовая в российском следственно-судебном конвейере. Производство отработано. И процесс фабрикации тоже отработан. Исследований на этот счет достаточно. Но в деле Аюба Титиева что-то пошло не так. Слушания в суде длятся с июля. Вообще-то на процессах по 228-й редко бывает больше двух десятков свидетелей. А тут добрая сотня. В первую очередь постаралось обвинение. Идея выставить свидетелями всех полицейских Курчуловского райотдела, находившихся на службе 9 января, в день задержания Аюба, была весьма креативна. В этом театре абсурда местные Анислины и Пинкертоны были вынуждены один за другим рассказывать, что нет, Аюба они не задерживали. И нет, вообще не видели. А про все остальное не помнят, не знают или вообще утратили способность изъясняться на предписанном полицейскими инструкциями государственном русском языке. А особенно они все не видели на службе зеленую камуфляжную форму, камуфлированные автомобили и три буквы ГБР, группа быстрого реагирования, на форме товарищей или на автомобилях. Выглядело это для менее посвященных немного странно. Окончательную ясность для тех, кто любит заглядывать в ответы, внесли два предыдущих заседания, прошедших 19 и 20 ноября. Закончив допрос свидетелей, суд, наконец, заслушал показания самого Аюба Титиева. Аюб подробно рассказал, как его задерживали 9 января два раза. Сначала полицейские в зеленой камуфляжной форме, с нашивками ГБР, группа быстрого реагирования, и на камуфлированных джипах с теми же самыми буквами ГБР. Рассказал, как у него в машине нашли опять-таки два раза большущий черный пакет. Как сначала отвезли в райотдел, а когда Аюб сказал, что все это безобразие и беззаконие, сказали, хочешь по закону, будет по закону, и снова отвезли на то же место. Как теперь уже ГИБДДшники вновь нашли тот самый злосчастный черный пакет. И вызвали следственно-оперативную группу. И понятых, на самом деле полицейских стажеров. И все остальное, всю ту отнюдь не абсурдную, а вполне черную трагикомедию, которая началась 9 января и тянется до сих пор. Еще Аюб рассказал про многолетнее давление на правозащитников в Чечне, про угрозы, про длительную слежку за ним и за офисом мемориала, предшествовавшую аресту. Раньше обвинение и судья блокировали обсуждение этих обстоятельств, как якобы не имеющих отношения к делу. Теперь уже известные детали обрели связность, сюжет получил объем. История, рассказанная в суде Аюбом Титиевым, выглядит куда более правдоподобно, чем версия обвинения. Впрочем, я пристрастен. Но каждый может составить собственное мнение, ознакомившись с опубликованными записями суда. А в понедельник Аюбу Титиеву зададут вопросы представители обвинения, более всего заинтересованные разрушить его версию событий. Кроме того, на повестке дня очередное продление срока содержания Аюба под стражей. И тут тоже возникает вопрос. Отказ освободить его под поручительство или под подписку о невыезде обвинение обосновывало тем, что Аюб может оказать давление на свидетелей, на весь личный состав Курчуловского райотдела. Теперь все свидетели допрошены. Давить не на кого. Стало быть, нет и оснований держать Аюба в тюрьме. Освободит ли теперь суд Аюба? У вас есть сомнения, слушатели и читатели? Из Чечни ждем новостей. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Интересные события из мира музыки, кино, театра – слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство. делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Что такое право на достойное жилье и защищено ли оно законом в Грузии? Эта тема легла в основу исследования Центра по изучению и мониторингу прав человека. Его представители сравнили международные стандарты с грузинскими и нашли немало отличий. Между тем, ряд документов обязывает Грузию провести определенные изменения в этом вопросе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Кто такой бездомный человек? В грузинском законодательстве нет единого точного определения, трактующего бездомность как таковую. Муниципалитеты руководствуются различными критериями, регистрируя таких людей. Причем делают это не везде и не особо вдаваясь в детали. А потому в Грузии по сегодняшний день нет точной статистики бездомных, говорит Лела Гвищиани из Центра по изучению и мониторингу прав человека. У государства нет не только единого определения бездомности, у него нет единой централизованной политики в этом вопросе. Вся политика в отношении жилья полностью находится на усмотрении местных самоуправлений. Говорит Гвишиани. Собственно, все исследование НПО главным образом посвящено законодательной стороне вопроса, а точнее будет сказать ее несовершенству. Международные стандарты, между тем, трактуют право на надлежащее жилье весьма широко, говорит правозащитник. Подразумевают не только наличие крыши над головой, но и жизнь в безопасной, мирной и достойной среде. Это подразумевает много различных компонентов, связанных в том числе с гражданскими и политическими правами. Наше законодательство не видит их в совокупности. Все наши исследования, проведенные анализы, показывают, что право на надлежащее жилье как таковое не прописано в законодательстве так, как этого от нас требуют различные международные документы. Здесь же я хочу вспомнить последние конституционные изменения. Тогда мы активно пытались сделать так, чтобы в ней появилась запись о праве на надлежащее жилье, но законодатели не приняли это во внимание. Говорит правозащитница. Авторы исследования затрагивают несколько различных направлений. К примеру, рассматривают вопрос выселения людей из жилья. Причины при этом могут быть разные. Невыплаченная ипотека, выселение из незаконно занятой площади или другое. Правозащитники не рассматривают эти аспекты по отдельности, но говорят о том, что минимальные стандарты защиты права человека на надлежащее жилье при этом должны быть соблюдены. Особенно, когда речь идет о детях, пенсионерах или людях с ограниченными возможностями. По поводу последних, их положению авторы исследования посвятили отдельную главу, говорит Лела Гвищиани. Большинство услуг крайне ограничены и в ряде случаев недоступны для людей с ограниченными возможностями. Например, это приют для бездомных в Лило. Его двери закрыты для них. Его устав просто запрещает принимать человека, который самостоятельно не может ухаживать за собой. Между тем, это крайне важно, потому что приют в Лило – это, скажем так, транзитный сервис для людей, вынужденных жить на улице. А среди тех, кто живет на улице, наиболее уязвимы именно люди с ограниченными возможностями и пожилые люди, которые, возможно, не могут ухаживать за собой самостоятельно. Соответственно, мы полагаем, что доступность этого сервиса исключительно важна. О том, что нахождение в психиатрических учреждениях для части людей – вынужденная мера, обусловленная лишь отсутствием жилья, говорит Ирина Убаладзе, представитель аппарата народного защитника. Можно сказать, что около 40% лиц, находящихся в стационарах, пребывают там только потому, что у них нет жилья, где они могли бы получать соответствующие сервисы. Кроме того, я хотела бы подчеркнуть важность процесса деинституционализации, который невозможен без создания надлежащего жилья для этих людей. Говорит Обуладзе. Как правило, некуда идти и находившимся под опекой государства ребятам после того, как им исполнится 18 лет. Они покидают специализированные учреждения совершенно не готовыми к независимой жизни и без перспективы получить жилье. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
между Сочи, Дамаском и Женевой, молодежные дни в Абхаздраме и другие итоги Абхазской недели с Изидой Чане.
Главные новости Абхазской недели выглядели следующим образом. Встреча президентов Абхазии и России Путина и Хаджимба. Правительственная делегация Сирии посетила Абхазию с рабочим визитом. Сопредседатели женевских дискуссий провели переговоры с руководством страны в Сухуми. И руководство Абхазского театра пошло на уступки молодежному театру. Конечно, внимание СМИ было приковано к встрече Хаджимба с Путиным, которая прошла в российском городе Сочи. Главы двух стран в очередной раз засвидетельствовали доброжелательные союзнические взаимоотношения и поговорили о текущих проблемах. Глава России выразил готовность обсудить наиболее актуальные для развития Абхазии проблемы, чтобы приложить дополнительные усилия для развития экономики. Но это, так сказать, торжественная часть для СМИ. А вот о чем договорились главы Абхазии и России, официально не сообщалось. Поэтому обществу остается только наблюдать за дальнейшими политическими событиями в стране и на этом основании делать выводы. На следующий день Рауль Хаджимба принял в Сухуми сопредседателей женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Глава Абхазии дал оценку переговорному процессу, подчеркнув, что не видит понимания того, что Абхазия – это государство, у которого есть необходимость взаимодействия с мировым сообществом. Конец цитаты. По словам президента, гуманитарные вопросы, среди которых соблюдение прав граждан Абхазии на передвижение и возможность выражать позицию Абхазии на международных площадках, это те вопросы, которые должны рассматриваться на женевских дискуссиях. Нормы международного права прописаны не для отдельных стран. Мы также обладаем правом жить, развиваться, общаться с внешним миром, подчеркнул президент Абхазии Рауль Хаджимба. Обеспокоенность подписанием соглашения между оборонными ведомствами Грузии и США по строительству военного аэродрома на грузинской военной базе в Азиане высказался председателем женевских дискуссий министр иностранных дел Даур Кови. Очевидно, что Абхазию не устраивает формат проведения женевских дискуссий и статус страны, которая не является равноправной участницей диалога. Даур Кови отметил, что основной целью дискуссий является заключение соглашения о неприменении силы между Абхазии и Грузии, а также Грузии и Южной Осетии. По его мнению, действия Грузии говорят о прямо противоположном, серьезно обостряют ситуацию и никоим образом не способствуют укреплению стабильности и безопасности в регионе. Сопредседатели прореагировали на заявление министра общими фразами о важности поднятого вопроса и открытости к предложениям по приданию большей эффективности процессу и предложили подумать о том, как вдохнуть свежие силы в женевские дискуссии. Однако времени на вдыхание свежих сил осталось не так уж много, так как проведение очередного 46-го раунда женевских дискуссий запланировано на декабрь нынешнего года. Визит правительственной делегации Сирии в Абхазию на этой неделе был посвящен налаживанию экономического взаимодействия между странами, поиску путей сотрудничества предпринимательских кругов и созданию условий для взаимной торговли товарами. И здесь, по мнению сторон, на первый взгляд выступает проблема денежных переводов. К сожалению, есть такие страны во главе США, которые следят за нашей торговой и экономической деятельностью и вводят санкции. Мы должны найти оптимальный механизм денежных переводов, подчеркнул посол Сирии в России Раид Хадад. Чтобы решить эту проблему, стороны договорились о встрече глав Центрального банка Сирии и Национального банка Абхазии. Делегация Сирии также приняла участие в международном туристическом форуме «Визит Апсны», проходившем на этой неделе в Абхазии. Но от большой политики к делам внутренним. На этой неделе благополучно разрешен конфликт между двумя абхазскими театрами. Руководство драматического театра пошло навстречу капризам молодежного театра, представив последним возможность играть на сцене абхаз-драмы по понедельникам и средам. Следующая рабочая неделя в Абхазии начнется со вторника. В понедельник праздничный выходной в честь Дня Конституции. Напомню, что Конституция Республики Абхазия была принята Верховным Советом 26 ноября 1994 года. В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента страны Владислава Арцинпа. Специально для их Кавказа из Идачани и Сухума.
Не отходя от смартфона, в 2009 году большинство языков Северного Кавказа ЮНЕСКО внесло в число исчезающих. В этом году ситуация стала еще драматичнее после отмены их обязательного изучения в школах и сокращения часов преподавания. По мнению черкесских активистов, в этих условиях полезен любой альтернативный опыт сохранения и развития языка. Один из них – портал СИБЗЕ «Мой язык», первый международный интернет-проект по изучению адыгских или черкесских языков. С создателями поговорил Мурат Букимухов.
Инициатор проекта СИБЗА, в переводе с кабардинского «Мой язык», айтишник и знальчик Анзор Хамдохов, говорит, что в 2005 году решил сделать обучающую программу по кабардинскому языку исключительно для личного пользования.
То есть хотелось иметь мне по-другому инструмент какой-то, который позволял бы мне, моим детям изучать язык. Не кого-то спрашивать, а чтобы в компьютере была программка, по крайней мере, базовый разговорник. Ну, я разговариваю, все, вопросов нет. Но вы же понимаете, что дети с каждым годом, особенно городские, да сейчас уже и сельские, все меньше и меньше как бы. То есть вот с этого все началось.
Анзор привлек программиста-графика и близкого друга Аслана Гергова. В 2006 году они сделали первую мультимедийную программу для персональных компьютеров по изучению кабардинского алфавита, в основу которого была положена глава «Фонетика» из книги «Грамматика кабардино-черкесского языка». О программе узнали знакомые, просили поделиться. Вскоре их стало много, поэтому решили создать страницу в интернете, чтобы желающие могли скачать программу сами. Вскоре Хамдохов и Гергов познакомились и привлекли к работе над сайтом филолога Мусадина Карданова. Обновленная команда проекта начала работу над созданием русско-кабардинского мультимедийного разговорника для персональных компьютеров. Работа была успешно завершена. Удобный интерфейс, качественная озвучка, для которой привлекли Алип Шигатыжева, которого называют в республике кабардинским левитаном. Помимо обучающих программ, на сайте можно скачать книги, журналы. Командой проекта также налажено собственное производство по выпуску анимационных фильмов, основой которых являются адыгские предания. В 2013 году команда энтузиастов случайно встретила программиста Тимура Евгажукова. Он создал полноценный сайт и написал мобильное приложение для Андроида, Айфона и Биоса. Их можно скачать там же, на сайте, абсолютно бесплатно, причем они опираются на сайт и автоматически обновляются. По словам Анзора Хамдохова, разработчики сайта во многом опираются на потребности аудитории. С обратной связью у разработчиков проблем нет. Отдельная и, быть может, главная часть аудитории – это взрослые люди, почти утратившие язык. Это такая знакомая жителям кавказских городов история, когда люди знают родной язык в крайне незначительном объеме, говорит Анзор Хамдохов.
В основном люди стесняются того, что они не знают языка, и они бы и рады восполнить этот пробел, но вот именно это стеснение не всегда на благо идет, и лишний раз спросить тоже не хотят. Поэтому, когда вот такой инструмент есть под рукой, он действительно, по крайней мере, по базовым каким-то моментам, уже начали пользователи свои пожелания высказывать. Знаете, да, что люди, например, приходят на похороны или на радость, и не все могут толком сформулировать на кабардинском свои мысли. Поэтому была такая просьба, мы попросили нашего актера, тоже Олега Гусейнова, он нам записал. Да, есть тоже такой раздел, благопожелания, так называемые. Там есть что? При рождении сына, при рождении дочери, если ты пришел на похороны, на свадьбу. То есть самые распространенные несколько таких фраз, которые позволят человеку в конкретной ситуации не растеряться и спокойно влиться в коллектив.
В настоящее время порталы приложения поддерживают, помимо русского, английский, турецкий и арабский языки. По словам Анзора, уже почти готова немецкая и французская версии. Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто напоминает, что в этом году правительство резко сократило изучение родного языка в школах, сделало его необязательным. Это происходит на фоне и без того плачевного состояния языка. В этой ситуации важен любой ресурс, любая площадка, на которой неравнодушные люди могут объединить свои усилия по сохранению языка. Портал СИБЗА один из них, говорит Аслан Бишто.
Обучающая программа СИБЗА, возможно, является одним из главных ответов на вызовы современности, когда государство более не обременяет себя заботами по сохранению и развитию родного языка. Поэтому можно считать, что разработчики этой программы внесли огромнейший вклад в дело сохранения и развития родного языка, поскольку черкесский народ разбросан в более чем 50 странах по всему миру, и практически ни в одной стране, включая и Россию, в которую входит наша историческая родина, более нет гарантии сохранения родного языка.
В 2009 году ЮНЕСКО признало языки народов Северного Кавказа исчезающими. К числу вымирающих ЮНЕСКО относит адыгейский, кабардино-черкесский, карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский, осетинский и некоторые другие языки. В Дагестане, по данным атласа вымирающих языков, более 25 языков, которым грозит исчезновение. В этом смысле, считает Аслан Бештой, идея портала СИБЗа может оказаться весьма полезной для какой-то группы энтузиастов в других регионах Кавказа. И наоборот, быть может, кто-то предложит порталу свой опыт. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21:30, Сухуминск, Инвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. Более 1000 человек приняли участие в акции «Нет нацизма», организованной партией «Альянс патриотов Грузии» на площади Свободы в центре Тбилиси, передает агентство «Новости Грузии». «Альянс патриотов» начал серию акций под лозунгом «Нет нацизма» после первого тура президентских выборов 28 октября. Политическая сила, которую называют самой пророссийской партией Грузии, выступила в поддержку кандидата Саломы Зурабишвили. Лидеры «Альянса» заявили, что мобилизуют все свои ресурсы для того, чтобы не допустить победы во втором туре выборов Григола Вашадзе, члена партии «Единое национальное движение», выдвинутого объединенной оппозиции. Аналогичные митинги ранее «Альянс патриотов» уже провел в нескольких крупных городах Грузии. Несколько сотен человек собрались на протестную акцию здания парламента в центре Тбилиси в день рождения Тимерлана Мучеликашвили, убитого во время спецоперации в Панкисском ущелье, сообщает агентство «Новости Грузии». Сегодня, 25 ноября, Тимерлану должно было исполниться 20 лет. 26 декабря 2017 года он получил смертельное ранение в ходе операции по задержанию обвиняемых в пособничестве террориста Ахмету Чатаеву. Это то преступление, когда всему государству и людям, находящимся у власти, сложно говорить, потому что они убили ребенка на глазах у его родителей. Наши требования остаются в силе. Государство должно признать свои ошибки, наказать всех лиц, которые причастны к этому кровавому делу. Пока все наши требования не будут удовлетворены, мы не тронемся с места. Мы уверены, что вместе с грузинским народом мы сможем достичь цели, сказал отец Тимерлана Малхас Мачеликашвили. В Грузию не пустили российского писателя Виктора Ерофеева. Об этом корреспонденту «Новости Грузия» сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Ему было отказано во въезде на основании подпункта И, пункта 1 статьи 11 закона о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства, сообщила сотрудница пресс-службы грузинского МВД. Пункт И подразумевает отказ во въезде в Грузию в других предусмотренных законодательством случаях. Сам Ерофеев в интервью российским СМИ сообщил, что причину отказа ему не смогли объяснить ни в Грузии, ни в России. Вместе с тем Ерофеев предполагает, что в Грузию его не пустили из-за того, что он посещал самопровозглашенную республику Абхазия. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе открыл обновленное здание одного из старейших театров Аджария, Батумского профессионального государственного драматического театра имени Ильи Чавчавадзе. Театр, расположенный в центре Батуми, открылся еще в 1952 году. До сих пор он считается центром культурной и творческой жизни не только города, но и региона в целом.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Кадровый вопрос поссорил лидеров ОДКБ. Никол Пашинян против Александра Лукашенко. Или наоборот. Напомним, Армения отозвала действующего по ее квоте председателя ОДКБ Юрия Хачатурова. Однако формально до 2020 года она сохраняет свою очередь на руководство организации. Тем не менее, Белоруссия и Казахстан против этого. Из-за этого Ереван и Минск вступили в решительную полемику. На этой неделе мы говорили на эту тему за некруглым столом с политологом из Армении Микаэлом Золяном и политологом из Белоруссии Денисом Мельянцовым.
Некруглый стол.
Я бы хотел прежде всего понять, какие ставки в этой игре. Денис, что бы вы сочли первичным в действиях Александра Лукашенко, который, в общем, не боясь, пустился в конфликт с Арменией? Это просто не любовь к революциям, это вот то неприятие норм уличной демократии, о которой сказал представитель МИД, или это вполне себе практические, прагматические вещи, вроде подготовки к нормальному визиту Алиева в Минск, это какие-то уже совершенно нормальные, конкретные вещи, где Азербайджан важнее Армении. Или что-то еще? Что, по-вашему, здесь важнее?
Ну, прежде всего, нужно сказать, что нет никакого конфликта между Пашиняном и Лукашенко. Есть конфликт Пашиняна, который адресуется к Беларуси, либо к Александру Лукашенко. Но нет никакой публичной реакции белорусского президента. Есть голос МИДа, скажем так, достаточно такой язвительный, как по мне. Но, тем не менее, конфликт на уровень лидеров государств, он не вышел. И здесь я бы не сказал, что есть какая-то очень четкая позиция, выраженная стратегия Белоруссии, которая касается членства, председательства, извините, ВДКБ. Белорусский вариант, вариант с белорусским председателем, это один из трех рассматриваемых на сегодняшний день. Вот, насколько я знаю, рассматривается, как вы сказали, исполняющий обязанности. Есть белорусский вариант и есть вариант, что Армения все-таки заполнит эту вакансию, потому что ее председательство не исчерпано. Но на сегодняшний день я бы не сказал, что есть какой-то серьезный конфликт. По крайней мере, вот в Белоруссии он не заметен. Да, есть ответ МИДа. Ну, опять же, на фоне отношений Белоруссии с Арменией и отношений Белоруссии с Азербайджаном, ну, конечно, вот этот вот азербайджанский визит Алиева в Беларусь, он затмил вот эти вот споры с Арменией, если их можно так назвать.
То есть все-таки вы выступаете за более прагматичные какие-то основания этого спора. Михаил, как вы считаете...
Да. Я не выступаю ни за что, я просто констатирую, да, вот то, как я вижу из Беларуси. Из Беларуси это видится не как конфликт, это скорее вот как некоторые риторические приемы вот в ответ на какие-то проблемы внутри АДКБ.
Михаил, глядя из Еревана, или, по крайней мере, глядя из Праги, кажется, что все-таки, вот скажем, Никол Пашинян в этот конфликт пустился вполне серьезно. А почему он пошел на этот конфликт? И, в принципе, ну, как некоторые полагают, что можно было как бы затушевать все это, что можно было не придавать серьезного значения, или, по крайней мере, придать ровно то значение, какое в реальности имеет пост представителя АДКБ. Почему для Еревана это оказалось столь принципиально?
Ну, во-первых, я просто говорю, что все, что я говорю, это моя точка зрения, потому что кроме моей политологической деятельности, я сейчас еще и участвую в процессе выборов, но то, что я говорю, это точка, моя личная точка зрения. Во-первых, я согласен с моим коллегой, что это не конфликт, но в каком смысле? Да, я бы назвал это выяснением отношений, вот в прямом смысле этого выражения, то есть мы действительно хотим понять, какие у нас отношения с Беларусью и другими государствами, членами ОДКБ. То есть действительно ли это союзники, да, то есть страны, с которыми у нас общие интересы и с которыми, даже если возникают какие-то вопросы, мы эти вопросы решаем конструктивно, в духе солидарности, или это соперники, которых какие-то интересы, которые противоречат нашим интересам. Да, то есть вот речь идет именно об этом. Вот что за организация ОДКБ? Действительно ли это такой клуб союзников, или это вот какой-то бойцовский клуб, где как бы все методы хороши и просто вот действуют такие как бы жесткие какие-то правила борьбы, в которых каждая страна просто борется за свои интересы и как бы не учитывает интересы других стран. Поэтому здесь я думаю, что вот те заявления, которые сделал Пашинян, их нужно вот воспринимать именно буквально. То, что он говорит, что мы хотим выяснить, мы хотим получить объяснение со стороны наших партнеров, потому что действительно это не совсем нормальная ситуация, когда есть страна, у которой очень напряженные отношения с Арменией, как Пашинян сказал, да, периодически бывают заявления о том, что, вот, допустим, столица Ереван, это, допустим, историческая территория Азербайджана, что вот карабахский вопрос будет решаться военным путем. И на этом фоне какие-то страны-члены ОДКБ, которые, по идее, являются союзниками Армении, либо заключают договоры о продаже оружия, да, либо выступают с какими-то заявлениями, которые прямо противоречат интересам Еревана, либо обсуждают какие-то вопросы, которые обсуждать должны были бы оставаться, так сказать, в рамках дискуссии внутри ОДКБ с послом этой страны и так далее. Поэтому, я думаю, здесь речь идет именно о том, что мы хотим разобраться в этой ситуации и в зависимости от того, какие будут ответы от наших партнеров, понимать, что, как мы будем дальше взаимодействовать в рамках ОДКБ с этими странами.
Денис, ну, в общем, мне тоже показалось немножко странным, что представитель страны, член ОДКБ, столь откровенен с представителем страны, который член ОДКБ не является, во-первых, а во-вторых, является, ну, в общем, потенциальным противником страны, тоже входящей в ОДКБ. Речь даже не о продаже оружия, здесь как бы все понятно, да, все, каждый имеет торговать на любых рынках, как угодно. Но вот это нарушение какой-то корпоративной этики, как мне показалось, сильно задело армянскую сторону. Как вы думаете, безосновательно ли?
Ну, здесь однозначно ответить нельзя, потому что у нас нет полной информации о том, о чем разговаривает президент Беларуси тет-а-тет со своими коллегами-президентами, поэтому здесь, скажем так, можно лишь строить какие-то догадки, но нужно принимать еще во внимание личность Александра Григорьевича Лукашенко, потому что иногда он достаточно откровенно себе позволяет высказывания, но тем не менее, которое нужно интерпретировать скорее как какая-то форма вежливости или форма гостеприимства. Например, у нас уже такая, скажем, как мем или притча в языках, что президент Беларуси любому визитеру иностранному, будь то российский, будь то какой-то другой страны, более далекой, говорит о том, что между нашими двумя странами нет закрытых тем. Но все понимают прекрасно, что это такой прием, скорее, формула вежливости, и не стоит воспринимать ее однозначно, вот прямо. Поэтому я не думаю, конечно, что какие-то вот сензитивные, какие-то там секретные вопросы развитию или деятельности ОДКБ были затронуты. Скорее, речь, наверное, вот идет о том, что белорусский президент допустил некоторую такую риторическую вольность, которая была не вполне правильно интерпретирована. Но я, конечно, могу здесь ошибаться. Вполне возможно, что некоторые основания для того, чтобы белорусскую сторону обвинить вот в каком-то таком, скажем, больном обращении с информацией, может быть, и есть. Я тут вот хотел бы ответить некоторым образом на то, что говорил коллега. Мне кажется, что вот изучая ОДКБ и сотрудничество в рамках ОДКБ, я вот хотел бы, наверное, подчеркнуть, что все-таки мы часто забываем, что это оборонительный союз. То есть это объединение стран, которые между собой договорились совместно отражать внешнюю угрозу. И иногда и обыватели, и средства массовой информации как-то пытаются видеть в этой организации нечто большее, как какой-то действительно такой клуб государств, у которых единые интересы, ценности и так далее. Но на самом деле этого нет. То есть страны сохраняют свои обязательства отражать внешнюю агрессию, но тем не менее и та же Россия, как мы знаем, продает гораздо больше оружия Азербайджану, чем Беларусь. И Беларусь в отношении третьих стран ведет себя далеко не так, например, как та же самая Россия хотела бы, либо она ведет себя. То есть здесь есть очень большой разброс внешнеполитических действий, интересов и ценностей. И в рамках ОДКБ нужно не забывать, что это все еще присутствует, но страны, по крайней мере, согласны, что должен быть какой-то такой единый знаменатель. И единый общий знаменатель – это как раз-таки вот отражение внешней агрессии в случае нападения на одну из сторон. Вот я бы так, наверное, подчеркнул вот важность этого момента.
Михаил, я хотел бы у вас спросить, как у человека, который собирается быть депутатом, ведь это все, во-первых, носит достаточно предвыборный характер для армянского лидера, а во-вторых, что гораздо серьезнее, мне кажется, нет ли здесь какой-то ловушки, в которую попадает объективно армянская власть? С одной стороны, отношение к ОДКБ совершенно понятно, очевидно и прозрачно, оно весьма критично в Армении, а с другой стороны, сейчас Армения настаивает на том, чтобы в этом самом ОДКБ все-таки председательствовать. Нет ли здесь вот какого-то противоречия, и как, если оно есть, собирается его решать армянская власть? Особенно перед выборами.
Я сейчас отвечу на ваш вопрос, но перед этим я просто хотел бы вот реплику по поводу России, да, по поводу продажи оружия России Азербайджану. Конечно, это проблема для армянской стороны, и мы периодически поднимаем эту тему в наших дискуссиях с Россией, но разница все-таки в том, что Россия продает оружие и часто по более, так сказать, заниженным ценам, в том числе и Армении. То есть Россия понимает, что продажа оружия Азербайджану может привести к изменению баланса и хотя бы пытается как-то это компенсировать продажей оружия Армении, соответственно. Да? Но, насколько я знаю, Беларусь пока в Армении в данный момент, во всяком случае, нету такого обсуждения о поставках вооружения Беларуси Армении. Ну, это так, просто заметки на полях. Хотя, повторяю, конечно, то, что Россия продает оружие Азербайджану, это тоже очень такая тема для Армении болезненная, и мы ее тоже поднимаем в наших дискуссиях с российскими коллегами.
Михаил, у нас две минуты.
Что касается предвыборного контекста, я бы не сказал, что это вот такая очень важная тема для внутренней армянской политики. И здесь, понимаете, какой бы ни был исход, это все равно будет способствовать консолидации людей вокруг армянской власти. Да? Потому что, ну, во-первых, я не думаю, что там, скорее всего, в результате просто представитель России останется, да, исполняющим обязанности. Но даже если этого не произойдет, все равно это будет воспринято не столько как какое-то поражение Пашиняна, а, скорее всего, это будет воспринято как какая-то попытка давления извне на Армению. И в конечном итоге, я не думаю, что это может как-то повлиять на исход выборов негативным для Пашиняна образом. В любом случае, здесь, мне кажется, здесь есть такой компонент в позиции Еревана, да, что до последнего времени Серж Саргсян достаточно был пассивен вот в таких форматах. Он никогда не был публичным политиком, и это относится и к его внешнеполитической деятельности, когда возникали какие-то вот такие вопросы, он старался сгладить углы или решить вопрос в кулуарах. Никол Пашинян совершенно другого типа политик, и в этом плане он, может быть, они похожи с президентом Лукашенко, потому что оба не стесняются, так сказать, поднимать вопросы и критично достаточно, если надо, говорить в том числе и со своими партнерами, поэтому в этом отношении я думаю, что здесь как бы достойные соперники встретились, да, если можно так сказать. Но в конечном итоге я тоже думаю, что будет какое-то прагматичное решение найдено, потому что вот дальнейшее развитие вот этой ситуации, я думаю, ни Беларуси, ни Армении особенно не выгодно.
Спасибо, господа. Напомню, сегодня у нас в гостях мы обсуждали конфликт в ОДКБ или не конфликт в ОДКБ с белорусским политологом Денисом Ильинцевым и его армянским коллегой Михаилом Заляном. В рубрике «Панорама. Футбол» и его риски. Сборная Азербайджана огорчила своих болельщиков, катастрофически выступив в решающем матче Лиги наций в Косово. К тому же косовские болельщики освистали азербайджанский гимн, внеся в спортивную интригу политическую обиду за поддержку Азербайджаном территориальной целостности Сербии. Качество небольшой игры и количество в ней большой политики мы обсуждаем с азербайджанским журналистом и болельщиком Шаином Рзаевым.
Панорама.
Давайте сегодня поговорим о футболе. и, скажем так, геополитики. Но начнем давайте с содержания игры, с итогов выступления сборной Азербайджана, которая оптимисты видят что-то хорошее, что две победы в группе, а пессимисты считают, что это катастрофа, потому что две победы над Фарерскими островами, ничья с Косовом, а две ничьи с Мальтой. То есть выступление на равных с теми, кто, ну, при всем к ним уважении, в футбольном смысле, в общем, как бы ниже падать некуда. Чью сторону вы здесь выберете?
Конечно, я как не футбольно болеющих с большим стажем, я начал смотреть выступление с 75-го года, 10 лет меня первый этап попал в стадион. Я очень разочарован выступлением нашей сборной. Честно говоря, когда вот УЕФА затеяла вот эту новую форму, Лигу наций, у меня появилась надежда, что Азербайджан может на самом деле что-то сделать, потому что соперники были довольно ниже уровнем. Одна темная лошадка была Косово, но в итоге вот получается, что на самом деле эта темная лошадка и выиграла. К сожалению, да, приходится констатировать, что это первое выступление оказалось провалом. Несмотря на то, что даже две победы одержали, на самом деле в групповых этапах никогда мы не выходили с плюсом. Но исходя из там соперника, уровня соперника, это же не все-таки не Германия, которая нам противостояла в отборочном турнире чемпионата мира. Мы могли бы добиться более хорошего результата. Дело даже не в результате, игра сама. Игра сама оставляла желать много лучшего. К сожалению, вот я расцениваю это как провал.
Шейн, может быть, вы идете по английскому пути, у вас достаточно прилично выглядит клуб «Карабах», и при этом очень слабая сборная.
Да, к сожалению, клуб «Карабах» уже не тот, который был в прошлом сезоне, когда он выступал в Лиге чемпионов. К сожалению, клуб не смог удержать ведущих игроков. Для этого нужно было потратиться, продлить контракты. Но, видимо, вот руководство решило где-то сэкономить эти деньги, хотя Карабах получил очень хорошие финансовые гонорары от УЕФА. Но вот покинули, ведущие игроки покинули клуб. Вместо них набрали непонятно кого. Эти игроки, которые на Авранце, никак не показывают себя пока. И результаты Карабаха в групповом этапе Лиги Европы тоже никак не радуют. Я не могу сказать, что у нас сейчас есть хороший клуб «Карабах». А сборная – это не только «Карабах», но и остальные команды. Это весь уровень от чемпионата Азербайджана очень низкий. Всего 8 клубов, и эти клубы названы по каким-то ведомственным, как по советские времена, вот принципам какой-то вот компании, организации обязан содержать какой-то клуб. Это сказывается на уровне сборной.
Одно время внимание к «Карабах» наводило на подозрение, что футбол становится политическим явлением. Ну, вроде того, каким политическим явлением он стал в России.
Не было этого, не было. Никогда наша власть не уделяла внимания «Карабаху». «Карабах» — это принадлежит частной компании «Азерсан». Это абсолютно не правительственные деньги, не нефтяные деньги. Никогда власть не уделяла такое внимание футболу, как, скажем, женскому волейболу или борьбе. Никогда вот только как «Карабах» пробился в групповую лигу чемпионов, президент из своего там запасного фонда выделил 2 миллиона манатов. 2 миллиона манатов – это очень маленькие суммы. По сравнению с тем, что власть тратит на другие совершенно непонятные виды спорта. Главное, вот народная любовь, футбол, к сожалению, находится в рамке пасынка у наших властей. Я не знаю, это, наверное, личные вкусы власть имущих.
Но внешнеполитическим явлением после матча с Косовым футбол все-таки стал. Насколько я понимаю, там случился скандал со свистанием гимна. Что случилось? В двух словах.
В двух словах случилось то, что косовары освистели наш гимн. Они это объясняют тем, что Азербайджан не признает Косово. То есть, если бы на место Азербайджана была бы сборная России, я уверен, что они гимн России тоже бы освистели. Но наши игроки как-то вот проявили себя непрофессионально. Они как-то вот растерялись и пропустили на первой минуте. В Европе не новое явление. Они очень часто освистывают. Особенно балканские страны этим выделяются. Они освистывают гимны соперников. Это, конечно, некрасиво. Это, более того, непорядочно. Нельзя было вот футболистам вести себя так непрофессионально. А после того, как проиграли, наши некоторые вот болельщики или далекие от футбола люди начали искать оправдание в этом. Что вот, мол, наш фильм освистели, поэтому мы растерялись. Ничего подобного такого не должно было быть. Свистывают часто во многих местах. И когда даже такие горе-националисты начали предлагать, что давайте вот мы будем Сербию поддерживать, а вот Сербия наш брат, друг, у нас общая проблема территориальной целостности. Я им напоминал, что вот Нефти играл 4 года тому назад с партизаном. Тогда вообще это оскорбительный плакат был, даже не оскорбительный, а российский. Из-за этого партизана штрафовали даже. Это не оправдание, не объяснение. Просто надо быть профессионалом и не обращать внимания на такие вещи. А комментаторам надо быть как-то более воздержанными от политизации спорта, к сожалению.
И насколько помню, раздавались голоса перед тем, как начались игры в группе, что вообще имеет ли смысл Азербайджану играть с Косово. Насколько азербайджанского болельщика волнует вопросы геополитического позиционирования?
Не думаю, что это такой вот решающий момент был, потому что до Косово мы играли в Приднестровье с молдавским шерифом. Мы также не признаем Приднестровье, но, тем не менее, Карабах там играл. Но там момент был, что это был этап Лиги Чемпионов, и тогда не исполняли государственные гимны. Поэтому такого скандала там не случилось. Но вот когда Косово сюда приезжал, играл гимн Косово, и наши никак не реагировали, не ассистировали, даже наоборот стали почтительно послушали гимн Косово. Поэтому реакция такая была негативная с нашей стороны, что вот мы вас не слушали, а у нас не ассистировали. Обида такая есть, к сожалению.
Алишан, если отвлечься от футбола, насколько прагматично, а вот это политическое позиционирование, проецирование своих собственных проблем на международные аналоги, вот история с Косово, непризнание Косово и Приднестровья в связи с карабахской проблемой, примерно из этих же соображений исходит Грузия. Насколько это эффективно вообще в политике, внешней политике? Насколько это является реальным внешнеполитическим фактором и насколько внутриполитическим?
К сожалению, это довольно сильно влияет, потому что как мы не хотели, что спорт это не зависит от политики, спорт это от спорта, как говорил Пьер де Кубертен, но спорт очень сильно влияет на политику. Никто не задумывается, что почему вот мы играли с Фарерскими островами, а Фареры тоже независимой страной не являются, они часть Дании, но никто об этом даже не задумывается. Косово, наверное, многие болельщики даже не предполагали, что Косово как-то имеет конфликт с Сербией и Азербайджан где-то в этом заинтересован, потому что он признает территориальную целостность Сербии. Но через именно эту футбольную игру мы узнали, что есть такой конфликт, и якобы мы на стороне Сербии должны быть. И этим очень ловко манипулируют некоторые деятели от политики и зарабатывают себе вот имидж политический. Я не знаю, что будет завтра, если Азербайджан попадет, допустим, на какую-то команду из Крыма. Как мы будем себя вести? Там был ставлен футбол, я не знаю, сейчас есть там чемпионат или нет, но очень интересно будет. Лично, на мой взгляд, мы должны отойти от политических вопросов и играть чисто в футбол или в шахматы, или другие виды спорта. А пусть политики сами регулируют. К сожалению, вот спорт превращается в инструмент продвижения политических идей.
Но гипотеза с Крымом отягощается еще и фактором российско-азербайджанских отношений. Там совсем ловушка.
Да, вообще двойная ловушка, потому что мы не можем отказаться от России, и мы не можем отказаться от Украины. Украина нам близка по политическим понятиям, потому что территориальная целостность, она нас уважает, и мы всегда голосуем в ООН за Украину. Но Россия это как бы сейчас у нас недолгий месяц России. У нас все отношения находятся на самом высоких точке после последних, наверное, обретений независимости. У нас очень хорошие отношения с Россией, они идут там нарастающие. Вот интересно будет мне как журналисту понаблюдать, если такое случится. Допустим, азербайджанский клуб и попадет на какой-то или Шахтер, или Крым какой-то клуб. Как мы тебя поведем, и болельщики, и, соответственно.
В турнире за утешительную путевку на чемпионат Европы вы можете попасть на Армению, которая тоже заняла второе место в своей группе.
Утешительную может быть на Армению. Я буду рад. Например, я очень хочу. Армения тоже очень слабо сыграла в этом турнире и проиграла Гибралтару. Чуть было не проиграла Лихтенштейну. Я думаю, Азербайджан, сборная, вполне по силе выиграет у Армении. Но вряд ли УЕФА сделает такой риск. Они, наверное, разведут нас по разным этим категориям.
О футбольно-политических рисках в рубрике «Панорама» мы говорили с азербайджанским коллегом Шаином Рзаевым.
Читаем прессу.
Выполняйте свою конституцию, взрослым о детях, пластик зло. О чем еще писали на этой неделе абхазские СМИ? Анаит Гагарян из Сухуми в рубрике «Обзор пресс».
26 ноября – день Конституции Республики Абхазия. Живет ли Абхазия в соответствии с основным законом страны? На этот и другие вопросы газета «Республика Абхазия» ответил спикер парламента Валерий Кварчия. Соблюдение статей Конституции обязательно для всех, в том числе и для членов правительства и для депутатов. Да, мы нарушаем Конституцию, и опять это чаще происходит накануне выборов. На уровне партий, общественных организаций, для достижения своих целей мы требуем досрочной отставки президентов, при этом безосновательно, и, как правило, не так важны их ошибки или успехи, заявил Валерий Кварчия. Газета «Акуа Сухум» публикует интервью начальника УВД по городу Сухум Зосмы Гизба. Он сообщил, что за 10 месяцев текущего года зарегистрировано 3 правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Помимо постоянного контроля со стороны правоохранительных органов и родителей, подростки информированы о реальных проблемах от наркотиков, какой вред здоровью это приносит, о деградации личности и о потерянном будущем, не говоря уже об уголовной ответственности. Чтобы проверить, сколько пластикового и полиэтиленового мусора выбрасывает в месяц человек, который пытается всячески отказаться от подобной продукции и покупать его как можно меньше, в начале прошлого месяца журналист «Нужной газеты» Ольга Джонова решила провести эксперимент. За этот месяц она убедилась в том, что полностью отказаться от одноразовой пластико-полиэтиленовой продукции в Абхазии невозможно, по крайней мере, живя в городе. Запретить одноразовый пластик полностью на государственном уровне будет крайне сложно. В стране нет завода по переработке мусора. Но на уровне общества, по мнению автора публикации, вполне можно самостоятельно начать решать эту проблему. Каждый может сократить потребление, не взять лишний целлофановый пакет. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.